уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». Наш умный парень сегодня – это Михаил Швыдкой, доктор искусствоведения, специальный представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству. Михаил Ефимович, здравствуйте.
Здрасте. Ну, я не самый умный парень, поверьте мне. Ну, буду стараться.
Подождите,
названию.
Но мы же только начали.
Зачем же вы так сразу? Как-то буду.
Наши координаты 7373-948. Это телефон, смс плюс 7-925-88-88-948. Твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК-бот. Знаете, Михаил Ефимович, чтобы в эту программу попасть, у нас серьезная модерация. Поэтому все люди, которые в нее попадают, они уже заранее умные парни.
Ну хорошо, это так, ну ладно, предположим. Вы же в кавычках это пишете, а в кавычках там все по-другому.
Да, скажите, как ваша самоизоляция, расскажите.
Да, и вы знаете, ну, я стараюсь быть на самоизоляции, но поскольку я все-таки чиновник, то я езжу на работу, несмотря на все проблемы, которые с этим возникают, потому что Министерство иностранных дел – это все-таки та структура, которая сегодня работает активно, и очень много проблем у моих коллег, особенно тех, кто занимается и оказывает такую координацию по вывозу людей из-за рубежа. И это длится уже довольно длительное время. Но, тем не менее, все равно в министерство, знаете, как происходит, несмотря на то, что мир превратился в такую виртуальную реальность, и мы проводим время в видеоконференциях в основном с коллегами. Но все эти видеоконференции продолжаются, и несмотря на то, что международное культурное сотрудничество, за что я, собственно говоря, отвечаю в МИЗе, оно, ну, изменилось, скажем так, оно, тем не менее, существует. И мы стараемся общаться со своими коллегами в самых разных странах мира. Недавно в рамках юридического форума мы проводили такую встречу, которую организовал Михаил Борисович Петровский, и с нашими коллегами из Бразилии, из Америки, и, естественно, из России. В общем, жизнь движется, и завтра, например, будет проходить такая видеоконференция министров культуры стран-участников ЮНЕСКО. Мы довольно в активной переписке с коллегами из Европейского Союза, потому что там те же проблемы, которые возникают и в других странах. Ну и, естественно, наши коллеги в Евразес, с которыми мы сотрудничаем очень плотно, и СНГ. В общем, ну, понятно, что все превратилось в такое абстрактное, несколько такое визуально-виртуальное дело, но я надеюсь, что жизнь же не заканчивается пандемией. Все будет. Понимаете, поскольку я занимаюсь музыкальным театром, то я должен знать, помимо всего прочего, то я должен рассказывать людям, что все будет хорошо все равно. Ну, жизнь продолжается.
То есть вы, как здесь, знаете, была недавно публикация, по-моему, даже сегодня, как психологи рекомендуют музыкой снимать стресс, слушать Листа, Баха в случае, если уже депрессия, там, Моцарта, еще что-то. Вот вам помогает классическая музыка?
Да можно Шульженко поставить, уже будет хорошо, понимаете?
Кого?
Шульженко Клавдию Ивановну. Понимаете, и будет счастье. Вы думали, что я умный, что я скажу Моцарта, Бетховена? Нет, поставьте Утесова, и будет вам счастье. Так или иначе. Но если серьезно, то, конечно, да, это возможность, в общем, подумать, посмотреть на свою жизнь. На самом деле это очень важно. Перечитать книжки, которые ты не успевал перечитывать вовремя. И это, на самом деле, время какого-то еще из такого, ну, возможность для самоуглубления, скажем так. Понятно, что у людей есть, и у меня в том числе, самые простые житейские проблемы возникающие. Но, там, например, там, ну, есть простая вещь, да, моей маме в июне должно быть 95 лет, и я понимаю, с одной стороны, что мне нельзя к ней ездить, и она понимает это. Но с другой стороны, так я доезжаю до ее дверей, там какие-то вещи необходимые ей оставляю. Но это вот это мучительно на самом деле. Когда нельзя за руку взять человека, которого ты любишь, это очень важно. Но я думаю, что из самоизоляции все выйдут такими серьезными психологами. То есть, ну, те, кто разведется, как было в Китае, во время вот уханьской самоизоляции, там еще было много разводов.
Но там было, кстати, много разводов, уже... потому что там тоже ЗАГСы не работали в период изоляции, и просто у них скопилось. Или все-таки вы считаете, что это не все люди цельными выходят из этой самоизоляции? То есть кто-то говорит бэби-бум, а кто-то говорит развод, понимаете? Вот здесь такие варианты бывают.
Бэби-бум точно будет. Через 9 месяцев то, что будет происходить в родильных домах, я думаю, надеюсь, что там такая же будет... такая активная жизнь, как сегодня в инфекционных больницах. Но я полагаю, что на самом деле это очень для людей, конечно, тяжелое испытание, что там говорить. И люди не привыкли находиться так долго вот в ограничении свобод своих. Это факт, и люди беспокоятся о своем заработке. И для многих людей это просто удар серьезный по финансам, потому что, в общем-то, подушка... Ну, у людей-то не было таких финансовых. Я смотрю, как мои коллеги-артисты, многие, и мы же, знаете, люди ведь как бы видят на экране, там, ну, 100-150 человек, которые постоянно находятся в работе, там, и так далее. А театральные артисты, особенно артисты мюзиклов, театры остановились, и возможности продолжать работу нет. Мы, естественно, помогаем, платим зарплаты, но они совсем другие, чем были, когда театры работали. Поэтому для людей это тяжелое просто испытание, и это, наверное, важно понимать, потому что снимать стрессы необходимо, и именно потому что люди думают не только о хорошем, но и о тех сложностях, которые возникли. Хотя, вот знаете, вот, все-таки артисты – это особая среда. И артисты Московского театра мюзикла, где я имею честь еще работать по ночам художественным руководителем, там наши ребята делают много разного рода флешмобов, записывают какие-то самые разные такие хоровые песни, и делают это замечательно. Потому что артисты хотят, ну, конечно, все рвутся играть. И это для театра, я думаю, одно из очень серьезных испытаний. Потому что я думаю, что как раз театры откроются, ну, последними. Это будет...
Почему? Вот, кстати, почему вы считаете, что они последними откроются?
Да, к сожалению. Я так говорю. Потому что вот когда мы говорили с моими коллегами из музеев, да, ну, там можно соблюсти некую дистанцию, какое-то количество людей, которых можно пропускать и говорить, что вот ближе там, чем на 1.5 метра не подходите друг к другу и так далее. Но в театре это же невозможно. Ну, невозможно сажать людей там в зале на 1500 мест, сажать только 400 и сажать их там через 3 места друг от друга. Но это все нереально. Это будет выглядеть несколько таким абсурдом.
Поэтому... С вашей точки зрения, да, Михаил Ефимович, здесь очень любопытный момент.
Я могу уже говорить бесконечно. Я начинал работать на радио в 1967 году, поэтому вы меня прерывайте.
Да, Михаил Ефимович, смотрите, здесь важный момент – осознание происходящего через культуру. Вот с вашей точки зрения, что-то такое произойдет? Поменяется ли сама индустрия, появятся ли какие-то, например, новые жанры? Какие-то новые концепты, я не знаю, я сама силилась там неоднократно ходить на выставки современного искусства, я его не понимаю, честно. Но с другой стороны, когда весь мир живет вот в этом вот во всем, наверняка искусство – это та сфера, которая попробует осознать, что это. Знаете, после Средневековья там Возрождение появилось. А вот здесь что может появиться, что-то новое?
Ну, вы знаете, во-первых, я скажу сначала о грустном. Да? Культура будет самой ущемленной частью после выхода из пандемии, потому что, естественно, будут решаться вопросы первейшей необходимости. Это будет связано прежде всего со школами. И, как вы знаете, там, в проблемах сегодня образования выявилось многое из того, что... требует скорейшего решения. Прекрасно, конечно, что, ну, благодаря этим трагическим событиям медицина сегодня на первом плане внимания, и понятно, слава богу, что и врачам, и медсестрам, и всему персоналу клиническому оказана и финансовая поддержка очень серьезная. В культуре будет все значительно хуже, просто потому, что почему-то так считается, что культура – это как бы не предмет первой необходимости. На самом деле это не так, потому что если бы не огромный контент, который был заранее подготовлен, просто, ну, по объективным причинам, никто не готовился к пандемии, но если бы не было того контента телевизионного, кинематографического, театрального, музыкального, если бы артисты не устраивали огромные представления на разного рода платформах, если бы не были написаны и напечатаны книги, или в электронном виде существовали, то люди бы, я думаю, провели это время в уединении значительно более в острых стрессах, чем они провели. Культура оказала огромное, такое стабилизирующее влияние на все страны мира, на все народы мира, именно потому что помогала преодолеть этот период тяжелый, в общем, и для больных, а уж и для здоровых, и самоизоляции, карантина там и так далее. И при выходе, тем не менее, из этого состояния, повторю, будут решаться другие проблемы, и я боюсь, что здесь как раз не будет понимания того, какую роль играет вообще культура, особенно в условиях, когда люди будут выходить из таких стрессовых состояний, когда они столкнутся с другими сложностями своей жизни, да, и появится ли новое искусство? Ну, конечно, сегодня искусство онлайн, искусство такого виртуального креатива, оно...
Искусство мемов это еще называется, кстати. Искусство мемов.
Да, мемов, да. Оно стало очень интересным. И это, с моей точки зрения, то, что никуда не уйдет. Но, как вы понимаете, люди хотят простого человеческого контакта. И в этом смысле, я думаю, что, несмотря на то, что, естественно, современное искусство, использующее видеоарт, максимально использующее разного рода виртуальные возможности, удивительные сегодня, да, уже 4D, 5D, чего хотите, все возможно, можно делать удивительные вещи, тем не менее люди захотят прийти в настоящий музей, прийти в живую библиотеку, прийти в живой театр.
Так это ренессанс, Михаил Ефимович.
Понимаете? Я думаю, что этого очень захочется. Другой вопрос, что, понимаете, там бизнес, это же другая вещь. Бизнес, например, извлечет массу позитивных уроков из-за этой вот пандемической ситуации, отработан удаленки и так далее. Сейчас очень многие компании занимаются структурными переменами, меняют структуры таких работы, да, своей. Но это бизнес, да, и многие поймут, что не надо снимать огромные офисы, а можно спокойно из своих квартир проводить все самые сложные конференции там, и так далее, и так далее. В искусстве другое. Вот, ну как, это как любовь. Понятно, что, ну, наверное, можно по интернету вести разговор там через Zoom или через Skype, но в любви же нужно еще почувствовать что-то совсем другое, неуловимое. То, что все равно невозможно в виртуальном мире. Любовь это... Вот любовь той... Она сейчас очень любит говорить, что политика это химия. Но на самом деле любовь это химия. Потому что люди друг другу... Мы же биологические существа. Начинают испытывать влечение по запаху, как ни странно. Я ни с какими другими биологическими особями не хочу людей сравнивать. Но вот это вот... Это очень важное, понимаете, и это необходимо, и в искусстве это необходимо, понимаете.
Но, правда, если люди живут, например, в 30-метровой квартире вчетвером, я думаю, что там как раз отношения на расстоянии будут пользоваться спросом после того, когда вся эта история закончится.
Как было написано, вообще одна из тем потрясающих, которая мне очень нравится, это юмор во время пандемии. Так вот, кто-то послал такой замечательный мем, что когда закончится самоизоляция, 2 недели не ждите дома, понимаете?
Ну вот, да, что-то в этом роде. Михаил Ефимович, смотрите, а вот вы любопытную вещь сказали, но с одной стороны, что там театр и мюзиклы, вот это вот все в последнюю очередь как-то откроется, обновится и так далее, но ведь и после войны же театры были, работали. Может быть, мы действительно все очень сильно усугубляем, или все упирается в деньги, или все упирается в какую-то тревогу, и не очень понятно. То есть прежде всего людям нужен будет хлеб, а потом нужны будут зрелища, с учетом того, что эти зрелища они могут получить вот со своего лэптопа.
Не-не-не, это все лэптоп лэптопом, но люди захотят живого. Знаете, я скажу так, ну, во время войны не было такого, не было ни интернета, не было ни телевидения, было только радио, и радио играло, кстати сказать, колоссальную роль во время войны. Колоссальную. Все же, у всех работали радиоточки, и радио не смолкало ни на минуту. И в этом смысле радио во время войны было необычайно важно. Все эти спектакли у микрофона, концерты у микрофона, выступления поэтов, не только в блокадном Ленинграде, но и во всем большом, огромном советском пространстве. Да? Но, знаете, как говорил Достоевский, хлебом накормим, что с душой будем делать? А для души очень важно все-таки некое живое переживание. И это, мне кажется, будет востребовано необычайно остро. Что касается того, преувеличиваем мы или преуменьшаем, ну, вы понимаете, мы это ощутили. Когда мы выпустили же, одна из таких моих болей, да, мы выпустили премьеру 5 марта, то есть вот, ну, полтора месяца назад. Это была премьера прайм-тайм, это был мюзикл про телевидение, и она получилась, да, мы еще в ночь с 3 на 4, я не понимаю, это 4 утром не понимал, что там будет, но 4, когда мы показывали спектакль, это было по существу, был первый прогон для мамы пап, то, что называется, и собрался зал, и мы поняли, что успех и наша режиссура, и Марина Швыдка, и Себастьян Сальдовилья, а мы делали это с канадцами, и наш композитор замечательный Максим Лепаш, и художник Оливье Пьё. Но вся Ландервиль, извините, вся компания была, и Женевьев Куполь, наш хореограф, вся компания, автор наш Лена Киселёв, все были счастливы, да, и Лёша Кортнев, все были счастливы, да. Но я видел, и 5-го была премьера, и тоже она прошла, и вот полетел спектакль, знаете, вот просто полетел вверх. Но я видел, как после там 7-8 марта было публики все меньше и меньше и меньше. То есть зал заполнялся, понятно, но было ясно, что на людей действует вот то, что происходит на передовые по радио, показывают по телевидению. Люди стали бояться скучных мест. И когда был закрыт, когда был указ, мы все время ждали, разрешат ли играть там в театре для 1000 мест, скажем, да, на 1000 человек. У нас театр 1500, но мы решили, будем только вот продавать партер. Но было ясно, что люди напуганы. Люди, может быть, сейчас устали от самоизоляции, но поверьте мне, повторяю, тут всегда для политики, для политиков очень сложно, я вижу, как вот вчера Владимир Владимирович Путин проводил такую большую рабочую встречу с вирусологами и со всеми специалистами в области эпидемиологии. И было понятно, что сегодня на весах у всех, с одной стороны, сохранить здоровье людей, с другой стороны, не разрушить экономику и не создать социальные напряжения, которые тоже вот там вчера уже были, так сказать, не виртуальными, а вполне реальными, то, что люди хотят там работать и так далее. Вот этот баланс – это очень тонкое дело. И когда вчера, кстати сказать, у Познера Вероника Скворцова, бывший министр культуры,
здравоохранения,
а ныне руководитель федерального агентства, очень умная женщина, которой я отношусь с огромным уважением, ну, она действительно замечательно все вчера это объясняла, хотя она не вирусолог, но владеет материалом первоклассно. Ясно совершенно, что плата вот тому самому, который считается под пиком, да, вот пиком пандемии, мы подойдем вот на неделе, вот этой, которая закончится там 26 числа. И понятно совершенно, что до этого времени, почему там Сергей Семенович Собянин, человек действительно с огромным чутьем и интуицией колоссальной, он до 1 мая режим ужесточил еще больше, потому что это период, когда мы выйдем на плату. А как с него будем спускаться? Понимаете, тут ведь дело такое. Обратите внимание, вот я думаю, что такого не было в 20 веке, такого не было никогда. Человеческая жизнь стала бесценной, да? Потому что никогда в мире в 20 веке так не перекрывались границы, не бросались огромные средства на медицину для того, чтобы спасти людей.
Михаил Владимирович, но здесь есть другое. Да, здесь есть как раз вот та самая, скажем так, дискуссия на тему того, что вот ценность человеческой жизни. Правда, очень многие сравнивают это с там, той же самой эпидемией гриппа, там цифры совсем другие. То есть не совсем понятно,
знаете,
вообще, что происходит, наверное,
знаем.
Какое-то
дело
время должно пройти.
Знаете,
да.
Дело же не в цифрах. К счастью, в России, на удивление, это и главный показатель эффективности того, что делают наши врачи. Это количество смертельных случаев. У нас очень низкий показатель смертности. И это многих людей вводит в заблуждение. Но дело в том, что если понимают, как грипп лечить, понимают, как бороться с туберкулезом, понимают, как бороться даже с чумой, понимаете? А вот этот вирус, которым до сих пор непонятно, он уже более-менее понятно, как он себя ведет, но непонятно, как с ним бороться до конца.
Как ему управлять?
И пока
как
это врачи, эту прямую медицинское вмешательство и медикаментозное не найдут, я думаю, что, понимаете, оградить людей от смертельных случаев важно. Понимаете, когда... Ведь чего бояться? Вот это замечательно вчера как раз сказала Скворцова у Познера, что в ряде стран врач делает выбор в сложном случае, на кого, кому дать лечение, а кого оставить умирать.
Как полевая хирургия, да. Да, как
да,
полевая
понимаете?
Медицина практически
и как
так.
Полевая хирургия, да. А как потом врачи с этим будут жить? К счастью, у нас этого нет. К счастью, у нас хватает ресурсов для этого, да, но для этого нужна самоизоляция. Вот в чем проблема. И это же как, если бы говорили, ну да, ну умирают старики, ну вот мне там 71 год, ну как, пожил, ну и хватит себя, знаете. А стали умирать-то молодые, вот в чем проблема.
Михаил Ильич, смотрите, а здесь еще у нас прям буквально полторы минуты до новостей, потом обязательно продолжим, но я хотела бы, чтобы тему с врачами, может быть, завершить, вот такой вопрос вам задать. Раньше люди, дети, мечтали быть космонавтами, милиционерами, теперь политологи даже стали вирусологами ненадолго. Вот с вашей точки зрения, после ситуации с коронавирусом, профессия врача может испытать ренессанс? Дети будут хотеть становиться вирусологами, биологами или врачами?
Я уверен, что это произойдет, потому что, помимо того, что ясно стало, что эти люди герои, эта профессия героическая, но эта профессия стала оплачиваться. Во всяком случае, если мы говорим о Москве, то это в Москве сегодня профессия достойная, которая позволяет людям, молодым, встать на ноги, содержать семью, рожать детей там, и так далее, и так далее. И то, что сегодня по стране эта профессия тоже... явно ощутит такой и материальный, тут в том числе такой рост, это вызовет, конечно же, прилив молодых людей в медицинские институты, но это заставит качественно улучшить, конечно, медицинское образование, что сегодня, очевидно, необходимо.
Давайте продолжим. После новостей у нас на связи Михаил Швыдко, доктор искусствоведения, специальный представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству. Ну, по понятным причинам говорим мы только не про культурное сотрудничество, не только про него, но и про медицину тут еще тоже, естественно. Давайте продолжим после новостей.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Это программа «Умные парни», 15.36, столица, у микрофона Евгения Волгина. С нами на связи Михаил Швыдко, доктор искусствоведения, специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству. Михаил Владимирович, вы здесь?
Я здесь, я с вами, слушал новости
прекрасно.
Внимательно.
Да, прекрасно. Смотрите, давайте теперь про то, кто кому должен помогать. Вот сейчас у нас постоянно обновляется список стратегических предприятий, которые, соответственно, рассчитывают на государственную помощь для преодоления кризиса. Коронавирусного ли кризиса, банковского или нефтяного, неважно какого. В общем, деньги нужны всем. Письма, я думаю, что Михаилу Мишустину, премьеру, приходят пачками с предложениями, какую отрасль, как поддержать. Знаю, что вы тоже отправили письмо, и еще Союз промышленников-предпринимателей отправил письмо, причем это все касается, конечно же, вот того самого третьего сектора экономики, как то креативная индустрия, то есть это, видимо, кино, артисты, уличные музыканты и так далее. А вы какого ответа, скажем так, ждете, и кто должен действительно этим людям помогать?
Ну, смотрите, вот я действительно в тот же день, когда РСПП написала письмо с просьбой поддержать креативную индустрию, написал письмо и потом написал статью по этому поводу о том, что есть третий сектор экономики, который не, ну, как бы его расширительно считают сектором услуг, но в узком таком терминологическом смысле это не коммерческие предприятия. Ведь по существу поддержка государства все время речь шла о том, особенно на первых этапах, когда стало ясно, что нужно помочь индустрии, и ясно совершенно, что нужно помочь индустрии, потому что нужно помочь людям, которые оказались вынуждены в простое и, в общем, не могут зарабатывать деньги, то речь шла, ну, о крупных государственных стратегических там сферах индустрии, естественно, да, и, с другой стороны, о малом и среднем бизнесе. Но малый и средний бизнес – это коммерческие структуры. Это тот сегмент, где люди считают своей целью главной – извлечение прибыли из своей деятельности. А есть некоммерческие структуры, и их очень много. Скажем, дошкольные учреждения, школы частные, частные лаборатории образовательные, разного рода благотворительные фонды. Сегмент культуры, безусловно, важный, потому что все некоммерческие театральные заведения, они имеют некоммерческий характер. Я имею в виду даже агентства, которые занимаются антрепризами, ну и так далее, и так далее. Ну, скажем, наш театр тоже является некоммерческой структурой, это некоммерческое партнерство, просто потому что все деньги, которые мы зарабатываем, мы тратим на нашу основную деятельность. И замечу, что в этом секторе никто не жирует и не пирует, потому что зарплаты там ниже подчас, чем в государственном секторе. И это,
ну, вы имеете в виду театры или оркестры?
Что в нашем театре зарплаты ниже, чем в театрах государственных. Но и это не коммерческий сектор. Часто очень этот некоммерческий сектор поддерживает даже государственные структуры. Ну, например, есть фонд поддержки там Мариинского театра, есть фонд поддержки Большого театра, есть фонд поддержки Эрмитажа, Пушкинского музея и так далее. Вот эти фонды, они тоже имеют некоммерческий характер. И вот здесь возникает множество проблем, потому что, вы поймите, эти проблемы существуют и в государственном сегменте культуры и образования. Государственный сегмент культуры очень многие средства зарабатывает сам. Сегодня, скажем, доходы и музеев, и театров государственных, это порядка там 40, а то и 50, а в некоторых случаях даже 60, да, процентов от их общего бюджета. Им, безусловно, нужны деньги. У них нет публики, все, они работают на удаленке очень активно, и выставки проводят, и спектакли показывают. Показывают, причем бесплатно. Вот мы, там, скажем, даже мы не самые так уж заметное учреждение культуры, даже мы на ОКО там выпускаем 23-го наш там спектакль бесплатно, мы за это ничего не получаем. А публики же нет. Большой театр ежевечерний, так сказать, доход Большого театра в среднем это 9 миллионов рублей ежедневный, да?
Так.
И этого нет, значит, государство должно помочь, безусловно, и это факт, да? Второй момент очень важны. Некоммерческие все структуры. Это не просто структуры, которые занимаются там поддержкой детей с ограниченными возможностями, стариков, лечением каких-то особых случаев там, и так далее. И эти фонды работают эффективно и понятно, что они живут за счет спонсоров, за счет поддержки благотворителей. Но поймите, сегодня экономика, которая явно будет, объемы ее будут, так сказать, уменьшаться, она будет в лучшем случае в рецессии, а в худшем просто в падении, то спонсорских помощи не будет в том объеме, который она была до пандемии. Посмотрите там на любой плакат крупных выставок или крупных спектаклей. Там везде написано при поддержке там такой-то компании, сякой-то компании, mm-hmm. пятой компании. Эти компании помогать сегодня не смогут. И именно в силу того, что в этом всегда были задействованы и «Газпром», и «Роснефть», и «Новатек», и «Сибур», там, ну и так далее, крупные, огромные компании, которые связаны с углеводородами, да?
Так.
И тут возникнут свои проблемы. А для некоммерческих организаций и структур это еще и сотрудники, которые, как правило, работают по контракту, и вообще являются многие, вот, например, многие артисты нашего театра, они являются либо индивидуальными предпринимателями, либо просто свободными художниками, что называется, и на них не распространяется та поддержка, которая распространяется на сотрудников компаний малого и среднего бизнеса, скажем, не говоря уж о крупном бизнесе. А что вот, ну, например, Москва была прелестна, там, и Петербург, да и многие другие города, там, уличными музыкантами. Ну, где им играть в пандемию?
Онлайн-концерты давать, как Робби Уильямс. Да, я думаю, что вы видели в Инстаграме, да.
Онлайн-концерты в Инстаграме, да, или как Элтон Джон там со товарищами на сайте ВОЗа это делать. Но у них просто, ведь поймите, заработки связаны, я уверен, что у никого из них нет просто
Михаил Ефимович,
денег.
Смотрите, да,
они сколько зарабатывали, столько и тратили на себя.
Смотрите, но это же проблема.
И это довольно большое количество людей. И, вот это... понимаете, и их даже, ведь для того, чтобы там встать на рынок труда, нужно еще показать там разного рода бумаги, сколько ты зарабатывал. А это люди, ну как, ну фрилансы. Чистые, вот то, что называется, вольные стрелки и вольные художники. Поэтому моя озабоченность была связана именно с этим. Я говорю сейчас, поверьте мне, не о театре мюзикла московском. Я говорю сейчас только об этом, потому что мы как-то мы помогаем своим. Мы там залезаем в долги, но платим зарплату, там, не очень большую, но, во всяком случае, которая как-то поддерживает людей. Но сегодня в долг-то взять очень сложно стало. Не то, что там благотворительные нужды какие-то, да?
Михаил Ефимович,
но
а какого порядка,
какой
это порядок сумм?
Людей.
Вот с вашей точки
зрения. Понимаете, их нельзя оставить просто так, потому что, ну, просто людям надо на что-то существовать. И здесь, я думаю, такой, ну, не будет очень быстрый, такой, быстрого возвращения к тому привычному состоянию, которое было. Потому что вообще не будет привычного прежнего состояния, потому что просто сузится рынок. Потому что даже мой уважаемый коллега и товарищ Владимир Георгиевич Урин говорит о том, что, наверное, в Большом театре придется снижать цены на билеты. Понимаете, что это такое? Потому что ведь, в общем, мы зависим от публики. Публика не будет...
Публика будет рада,
деньги.
Михаил Ильич.
Не будет
публика
такого
будет рада, скорее
денег,
всего.
Это очевидно совершенно. Но, с другой стороны, знаете, на что я рассчитываю? Во-первых, люди соскучатся по живому искусству. Во-вторых, в периоды, вот как ни странно, самое легкомысленное, самое веселое, самое... такое музыкальное безоблачное искусство создавалось в периоды, там, скажем, в Америке создалось в период Великой депрессии. И я не хочу этого совсем. Не нужны никакие депрессии. Мы готовы отказаться от веселого искусства. Но люди захотят компенсировать вот тот стресс и те перегрузки, которыми они все равно столкнутся с этим. Понимаете, мы... жизнь вообще такая штука оптимистическая. Потому что люди продолжают жизнь, и это очень важно. Важно, вот понимаете, как однажды мне одна моя очень умная собеседница сказала, когда я ее спросил, ну хорошо, а вот какой будет следующий год, вот с вашей точки зрения, он будет хорошим или плохим? Она сказала, ну как вам сказать, если вы пессимист, он будет плохим, если вы оптимист, он будет хорошим. Важно сегодня, вот в этом состоянии, в котором мы находимся, смоделировать себе некое свое собственное будущее. Понятно, что могут подстерегать любые самые большие неприятности. Ну, все может быть, понимаете? Самая большая неприятность, которая ждет, это болезни и, не дай бог, смерть. Но если, так сказать, этого миновать, то могут ждать и потери работы, и поиск работы, и сокращение заработка. Все может быть. Надо просто понять, что и в этих ситуациях, и в этой сложной конструкции жизни нужно не терять присутствие духа. Потому
Михаил
что вот как только ты сдаешься, как только ты перестаешь верить в то, что ты победишь обстоятельства, то тут-то оно и происходит. Знаете, у нас не очень любят Уинстона Черчилля, но я люблю одно его выражение, когда он его просили произнести речь перед выпускниками, по-моему, Оксфорда, и все ждали, что будет большая речь какая-то. Он приехал, вынул сигару изо рта и сказал: «Никогда не сдавайтесь», и уехал. Вот я хочу вот всем, кто сегодня слушает этот эфир, и вообще всем согражданам нашим сказать одно очень важное. Никогда не сдавайтесь.
Это... Михаил Федорович, только не уезжайте в этот момент из эфира, пожалуйста. Я говорю, только не уезжайте в этот момент из эфира. У меня еще для вас вопросы остались.
Нет, я не убегаю. Нет, я никуда не убегаю. Я просто говорю, никогда не сдавайтесь. Это последнее самое дело. Поверьте мне, у меня в жизни бывали периоды, когда мне казалось, ну все, конец, все кончено. И сейчас во время этой пандемии начинаешь думать, где там, как устроить так, чтобы ребятам, у меня все-таки у нас около 300 людей работает, чтобы вовремя заплатить зарплату и так далее. И кажется, что все погибло уже. Ни черта. Надо выкручиваться и бороться с обстоятельствами.
Михаил Ефимович, здесь еще такой момент.
А вы думали, что я умный, понимаете? Люди, которые так говорят, обычно немножко придурковаты на самом деле.
Михаил Ефимович, а о суммах какого порядка идет речь, когда вы обращались к государству за помощью? И с другой стороны, у государства, может быть, такая логика, по крайней мере, она прослеживалась через комментарии людей, связанных с государством, как то депутаты, например, Государственной Думы, которые говорили: ну подождите, люди выбрали ИП, люди выбрали быть фрилансерами, самозанятыми, а может быть, просто гаражниками, то есть они не платят налоги. А почему мы им должны помогать? Вот как здесь быть с этой логикой?
Ну, потому что это граждане, которые имеют такое же право на социальную защиту, как и все остальные граждане Российской Федерации. Это первое. Второе, должен вам сказать, что это ИП, люди платят свои 6%. Они платят налог, они платят отчисления, которые необходимы. А кроме того, извините меня, когда тем людям, которые говорят, что им не надо помогать, тот или иной актер доставлял радость на сцене, он его не спрашивал, сколько он зарабатывает и в какой форме юридически он существует. Вы поймите, сегодня в тяжелом положении находится, очевидно совершенно, все кинопроизводство. Все сериальное производство. Не только, я сейчас говорю не только про Россию. Это тяжелый случай, потому что очевидно совершенно, что денег на такую активную работу не будет. Это все потребует все равно социальной, государственной поддержки. Вы хотите, чтобы было хорошее российское кино? То,
оно
извините
есть,
меня,
Михаил Ефимович.
Помогайте этим людям. Потому что, вы смотрите, вот мы бились, и надо сказать, что за последние годы процент доли российского кино в прокате была очень высока, да?
За счет чего, Михаил Ефимович, за счет чего? За счет квотирования или чего?
Нет. За счет того, что производилось много кино. Ну, до 27-28% доли доходило до 30%, да? Угу. Сегодня очевидно совершенно, что в следующем году не будет премьер, потому что в этом году никто не будет снимать, понимаете, да? Или количество премьер резко сократится. И это требует поддержки, потому что это как только заработает киноиндустрия, которая тоже не является коммерческими структурами, они там в значительной части тоже не коммерческие структурами, как организованы эти киностудии и кинопроизводственные компании, то потащится... Люди получат работу там и так далее, и так далее. Я еще раз говорю, понятно, вот что меня вот беспокоит, почему мы вместе с моими коллегами там 10 дней тому назад, 12, написали такое обращение к мировому культурному сообществу. И подписали его и Михаил Петровский, и Марина Лошак, и Володя Урин, и Денис Мацуев, и Башмет, и Спиваков, и Лена Гагарина, там, Эльфира Трегулова. Я сейчас говорю, Володя Гусев, это крупнейший директор музеев, выдающийся музыкант Андрей Кончаловский, там, и так далее. Что нас беспокоит? Вот сейчас, когда, повторю, культура доказала, что она играет колоссальную стабилизирующую роль в обществе и на уровне даже отдельной квартиры или комнаты, где сидят люди на самоизоляции, да, пройдет, начнется выход из этого состояния, появятся другие заботы и другие проблемы, и это будет, так сказать, ну, об этом забудут. На самом деле до следующей пандемии, понимаете, потому что культура играет в обществе колоссальную стабилизирующую роль. Это невероятный инструмент такой социально-психологической стабильности, даже в условиях тяжелых, в том числе и финансовых, да, в которых оказываются люди. И это, мне кажется, это забота государства, это забота депутатов. И мне кажется, что тут это на самом деле не очень большие деньги. Вы поймите, что консолидированный бюджет культуры, я думаю, на самом деле порядка консолидированный, я повторю, и федеральный, и региональный, и Министерство обороны, там, и так далее, не превышает, я думаю, там, 500 миллиардов рублей в год. Я сейчас говорю, вот, ну, на круг, да? Но на самом деле на поддержку этой сферы нужны не такие большие деньги. Любые деньги будут хороши, но это речь идет о...
Вопрос, кто их получит, Михаил Ефимович?
Ну, понимаете, в чем дело? Я вам так скажу. Тут важно понять одну вещь. Есть институты, такие институты культурные, которые являются системообразующими. Не может Российская Федерация, в каком бы состоянии она ни находилась, не поддерживать Большой театр, музей Кремля, Эрмитаж, Третьяковку, Пушкинский музей, Русский музей, который отмечает свой юбилей вот 25 апреля, да? Не может государство не поддерживать это. Но за последние 30 лет сложился рынок, в котором активнейшую роль играют люди, которые работают в негосударственных структурах. И создают при этом и произведения искусства. Ну, возьмите там, скажем, все книгоиздательства, негосударственные структуры. Возьмите
они
все
тоже за помощью обратились,
компании,
кстати,
которые занимаются производством кино. Непроизводственные структуры. Ну, могу приводить примеров. Я уже говорил о фондах благотворительных и так далее, и так далее. Они приносят колоссальную социальную помощь людям. Я уже сейчас не говорю просто не только о такой психологической помощи, но и действенные, да, благотворительные фонды, институции, которые помогают людям, вот волонтеры ходят там к пожилым людям, которые на самоизоляции. Это же колоссальная сфера жизни. Как им не помочь? Это тоже забота государства. Я повторяю.
Михаил Ефимович.
Государство много... Ну, нет, знаете, вот не случайно сегодня Греф, вот в новостях только что сейчас передавали, сказал, ну, мы не можем сделать то, чего мы не можем, потому что у нас все равно не так много денег, как нам бы хотелось. И их никогда не будет много, да? Но когда будут делить эти немногие деньги, важно, чтобы не забыли о том, что существует такая сфера в высшей степени важная, как культура, образование, благотворительность, там, ну и так далее.
Михаил Ефимович, вот здесь очень важный вопрос по части в том числе и психологического функционала, который несет за собой искусство. Вот сейчас люди разделились, оказывается, люди смотрят телевизор и смотрят, например, сериал. А по книге там, Зулейха, вы знаете, ну, по конечно. Этому произведению. Вот, и люди разделились, и люди говорят одни, что российское кино, в общем-то, всегда будет оставаться, ну, на каких-то посредственных ролях, потому что, или сериальное производство, потому что есть Netflix, который делает на порядок лучшее кино. А с вашей точки зрения, а вот чего не хватает? Публика взыскательная, объективно не очень хороший продукт
вы знаете,
мы выпускаем,
или что? Я думаю, вот, кстати сказать, тут есть, вот моя позиция очень простая.
Давайте.
Нам не надо гнаться за тем, чтобы делать нечто подражающее, вот я сейчас выступаю прям с позиции таких вот, ну, почти почвенных, да? Нам не надо соревноваться с американским кино. Понятно, что кинематограф, как и вообще любое искусство, но это, особенно кинематограф сериальный, это некая такая индустрия, где все должно быть по некоторым правилам. Да? Ну, как не может автомобиль ездить без двигателя там, электрического или внутреннего сгорания, там должны быть некоторые элементы очень важные в структуре сюжета там, и так далее, и так далее, и так далее. Но поймите, ну, не заменит никакое кино американское, нам не заменит своего отечественного российского русского кино. Ну, не заменит, понимаете? Потому что люди все равно хотят смотреть про себя, про свою жизнь, про свою историю. Это может быть сделано хуже или лучше.
А вспомните, как накидывались на Звягинцева. Помните, как накидывались на Звягинцева за его «Левиафан»? Говорили, да он все переврал, да у него вообще все в черных тонах. Хотя кто-то говорит, прекрасное кино, показывается
хорошо. Я вам скажу одну вещь. Ну, это мы же никогда не сойдемся. Ведь вот, например, да, завтра 150-летие со дня рождения Владимира Ильича Ленина, да?
Так.
И с одной стороны, понятно совершенно, вот я там сегодня прочел статью Игоря Чубайса в «Московском комсомольце», но она очень резкая, там Ленин немецкий шпион, там и так далее, но Ленин для многих разрушитель Российской империи, да, просто разрушитель Российской империи. При этом для многих он человек, который пытался создать некую утопию, рай на земле, и поэтому никто не хочет, там, скажем, сегодня, ну, во время пандемии уж точно, выносить, так сказать, его тело, так сказать, из Красной площади, из Мавзолея, да? Общество не готово, в обществе очень много мифов и очень много представлений превратных, понимаете? Вот на Залиху все там накинулись, да? Причем накинулись коммунисты, там, и меня это привело в некоторое недоумение. В этом сериале, в котором собралась команда замечательных артистов и так далее, там нет ничего такого, чего мы со школьной скамьи не читали, понимаете, да? Вот история раскулачивания, она не показана там, на самом деле, в ее жестокой, в жесточайших реалиях. Они были куда более страшными, чем то, что показывается в сериале. Потому что сериал делали люди, понимающие, что, так сказать, ну, это очень острая тема, которая может вызвать болезненную реакцию. Но просто когда начинают говорить о том, что не было раскулачивания, что они все были мироеды и так далее, и так далее. Ну, и, господи, возьмите материалы 15-го съезда ВКПБ, который в доступе, в открытом, и прочитайте, что там про это, дискуссию прочтите про это. Поэтому, знаете, это все какой-то, мне кажется, такой политизированный взгляд на историю. Конечно, хочется, чтобы история России не имела ни сучка, ни задоринки. Понимаете? Ну, хочется, ну, любому человеку хочется, чтобы он был прекрасен, благороден, длинноног, белокур и голубоглаз. Ну, в истории не так не бывает, к сожалению. Поэтому это свидетельство того, что, ну, люди очень много, понимаете, патриотизм не может быть невежественным. Вот я бы так сказал.
Спасибо большое, Михаил Васильевич. Да, у нас просто уже сейчас информационный выпуск, мы вынуждены с вами попрощаться.
Жалко, мы только начали разговор. Ну как так?
Да, а это повод будет к нам прийти. Я надеюсь, уже после пандемии в студии с вами встретимся.
Да,
Михаил Швыдкой был с нами на связи. Да, доктор искусствоведения, спасибо. Специальный представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству. Спасибо, Михаил Ефимович, что вы были весь этот час с нами. Это была программа «Умные парни». Далее, товарищи, информационный выпуск, потом подключится Юрий Буткин. Я с вами прощаюсь до завтра. Всем хорошего дня.